Ефесянам, 4 глава, читаем текст, тот, который мы в прошлый раз читали, 17 стиха до конца главы. Послание к Ефесянам апостола Павла, 4 глава, 17 стиха до конца главы. После первых наставлений Павел говорит: «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы, верующие, более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». В прошлый раз мы начали рассматривать этот отрывок во свете того, что апостол Павел дает практическое наставление, как христиане, возрожденные, новые, искупленные, должны жить в повседневной жизни. И мы с вами говорили, что это призыв от старой жизни к новой жизни, от старых тропинок, привычных, по которым мы ходили, в наших чувствах, наших желаниях, наших решениях, чтобы мы поступали абсолютно по-новому в нашем разуме, в нашей совести и в нашей воле. Павел делает водораздел, да, он проводит четкую границу между верующими людьми и неверующими, для того, чтобы у верующих людей не было сомнения в том, что они новое творение, и они призваны для красивой, прекрасной жизни во Христе Иисусе. А сегодня, и, кстати, до конца 6 главы, апостол Павел вот как будто бы берет микроскоп и от общих тезисов он начинает вдаваться в детали, конкретизируя некоторые сферы, которые должны быть радикально изменены в жизни верующих людей. Вот сегодня и последующие разы, да, или этот отрывок сегодня, который мы будем рассматривать, начиная с 25 стиха, он фокусирует внимание на трех факторах, где нужно изменять жизнь. Это наша речь или наши уста, наши чувства и наше поведение. Если мы успеем сегодня, я думаю, что мы рассмотрим только первую часть. Это преобразованная жизнь в чистоте наших уст или в чистоте нашей речи. А вы знаете, при поверхностном изучении вот Писания, да, то, что Павел пишет, наставление, делайте это, этого не делайте, может сложиться впечатление такое, что он желает дать какую-то мораль. И мы об этом тоже говорим. Вот мы прочитали с вами, да, ну, например, 25 стих. «Отвергнув ложь» или «перестаньте лгать». Кто из вас до уверования не знал, что лгать, ну, мягко говоря, нехорошо? Все знали. То есть, понимаете, не нужно ходить в церковь и читать Библию, чтобы знать о том, что обманывать, клеветать, воровать, завидовать, вот, плохо себя вести, кричать, проявлять гнев и многие другие вещи, что это, ну вот, для вас это сенсация, как будто бы вы пришли в церковь, и то, что я сейчас буду говорить вам и объяснять, вы будете сидеть с открытым ртом и слушать: ничего себе, так оказывается, лгать нельзя? Где же ты, пастор, был все это время? Я до сих пор не знал. Дело не в этом. Все мы прекрасно знали, в школе нас учили. И в других учебных заведениях учили нас, что это как минимум плохо. Но проблема вот в чем. Что если бы даже мы и захотели вести себя так, как нас учили, у нас нет силы, или не было силы, нет способности. У неверующих людей нет способности делать то, к чему призывает Павел. Это во-первых. А во-вторых, вот что самое главное. Нет причины жить таким образом. Я когда перечитывал этот текст, я вспомнил свои школьные годы, и, возможно, вы вспомните себя, сколько бабушек вы похоронили, пока были в школе? Сколько раз у вас прорывало водопроводную трубу, вот, когда вы опаздывали куда-то тоже в школу? Сколько раз вас настигала какая-то вот неведомая миру болезнь, да, эксклюзивная только вам, и вас сразило, вы остались дома и не пошли никуда, ни в школу, либо на работу? Знакомо вам это? Никто не поднял руки. Я подозревал, что я в каком-то особом коллективе чувствую. У меня все это было. Понимаете? Лгать, воровать, проявлять гнев, проявлять злобу, громко разговаривать, достигать своих каких-то целей. Это не просто в неверующей среде запрещено, а это необходимо. Это просто необходимо. Люди живут этим. Если все, о чем мы сегодня будем говорить, убрать из жизни неверующих людей, она рухнет. Это будет просто катастрофа. Она, эта жизнь, просто рухнет. Вот апостол Павел, когда он переходит к детализации вот этой святой и чистой жизни, акцентируя внимание на повседневном поведении. Кстати, кто говорит, что христианская жизнь, вот нет там практики какой-то, я вас призываю всех из себя самого. Если вы начнете практиковать хотя бы ту первую часть, о которой мы сегодня будем говорить, у вас начнут за спиной крылья прорезаться ангельские. Но я даю гарантию, что вы неделю не проживете так, не нарушив то, о чем мы сегодня будем говорить. Вот вам практика христианской жизни. Что Павел говорит? Во-первых, если он призывает нас, значит, он призывает нас к тому, что мы вполне способны это выполнить. Вы улавливаете? Библия никогда нам не дает заданий таких, повеления, да, чтобы мы не сделали. И потом Бог нас будет просто брать и наказывать за это. Он дает нам повеление, которое мы можем исполнять. Я акцентирую внимание на способности. И во-вторых, друзья, Павел нас не призывает просто к стерильности какой-то, чтобы мы были кристально чистыми людьми, чтобы, прикоснувшись к нам, грешник мог просто воспламениться верою, жизнью, да, вот какой-то зарядиться и стать новым человеком. Абсолютно нет. В этом отрывке, если вы внимательно слушали, здесь Павел говорит о двух личностях. О дьяволе и о Духе Святом. Причина, по которой у нас очень слабая духовная жизнь, причина, по которой мы иногда себя чувствуем просто сухой мочалкой, без воды, нас жмешь, а оно ничего не дает, заключается в том, что мы элементарных вещей не практикуем в своей жизни. Поэтому оскорбляется Дух Святой, где параллельно мы отдаем место сатане или дьяволу, как Павел говорит, не давайте место дьяволу, который начинает захватывать какую-то нашу территорию внутри нас, ослабевая нашу духовную жизнь. И, к огромному сожалению, христиане в практической жизни, в своей речи, в своих чувствах, в своих поступках ведут себя, как абсолютно неверующие люди. Поэтому призыв Павла, он ориентирован на то, друзья, что вы сможете это исполнять, потому что вы новое творение. И исполняя это, этим прославляется Бог, третья личность Божества. В этой пропорции тогда, через нашу чистую речь, через нашу измененную жизнь, чувства внутри, мотивацию и наше поведение, прославляется наш Бог. Едва ли мы думаем такими категориями. Мы думаем, что нам нужно подтянуть риторику, очистить свой сленг от каких-то там слов-паразитов, типа, вот, ибо, то бишь, там, и какие там еще, вот, которые цепляют все время человека, настраивают на одно и то же. Речь абсолютно не об этом. У нас должна быть мотивация в преображенной жизни, которую призывает апостол своих читателей, находясь в тюрьме, чтобы Дух Святой был прославлен. И чем больше простора Духу Святому в наших сердцах, в нашей жизни, тем больше наполняется наша жизнь. Помните, апостол Павел говорил, ваши слова должны быть приправлены солью. Но если соль, Христос говорит, потеряет силу, то в этих словах нет силы. И я иногда думаю, помните, когда-то несколько воскресений назад я говорил, я до сих пор об этом думаю. Почему сегодня такие красивые проповеди? Я не в свой адрес, а вообще то, что мы можем слышать на Ютубе, где угодно. Почему так много конференций, семинаров, много разных книг, разных свидетельств, фильмов? А эффект слабый. Силы в этом нет. Людям неинтересно. И вина в большой степени не в людях, а именно в тех глашатаях, в которых в минимуме проявляется сам Дух Святой. И вот чтобы исследовать этот клубочек, размотать, мы придем к этому. Потому что угашается Дух Святой, либо оскорбляется Дух Святой, и мы говорим правильные слова, а оно не достигает своего эффекта. И наоборот, простые люди, христиане, без образования, искренне любящие Бога, в максимальной степени послушны Слову Господню. Бог их использует, говорят нескладные какие-то слова, но когда говорят о Христе, о Спасителе, Бог делает силой этого слова преобразование в жизни людей или являет славу свою в мире, в обществе, да, где Господь желает это использовать. Так, я напомню, что этот раздел, кстати, и первая часть пятой главы, она касается всего этого. Потом Павел в шестой главе переходит к наставлению относительно между рабами и господами, между детьми и родителями. В пятой главе опять возвращаемся между мужем и женой. Он настолько детализирует, что практичнее вообще не найти, как христиане должны жить. Но стержнем мотивации, почему мы должны изменять себя, стремиться, прилагать максимум усилий своей воли, заключается в том, чтобы был прославлен Бог, Дух Святой в нашей жизни. Итак, сегодня мы посмотрим на первую сферу, которую мы должны отвергнуть из нашей жизни, из нашей новой жизни. Это грехи наших уст или грехи речи, грехи наших слов. 25 и 29 стих. Я так посмотрел структуру этого отрывка, я смотрю, что Павел как будто бы в шахматном порядке расположил вообще эти мысли. Он начинает одну мысль, потом переходит к другой, и к первой мысли переходит он немножечко позже, и потом опять возвращается. Вот. Но для простоты нашего восприятия я взял эти два стиха, объединил, потому что они касаются уст, касаются нашей речи. Я заметил, что Павел, начиная говорить о грехах наших уст, скорее всего, связано с тем, что он четко понимал вот эту вот истину, что от избытка сердца говорят уста. То есть человека легко на слух, на восприятие его речи, да, особенно когда вы долго общаетесь, где-то услышать, чем он живет, чем он наполнен, что для него ценно. Помните, Иисус говорил такие вещи, что от слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься. Я долго не мог понять, почему, когда Исаия был в храме, да, вот на таком богослужении, как мы с вами, вот он один впал просто вот в такое исступление, да, или проще сказать, просто в такое огромное силы чувства, где Бог ему открыл свою славу. И он настолько испугался, что он не сказал: «Господи, я грешник». Помните, что он сказал? Я человек что? С нечистыми устами. Что он с сигаретой пришел? Что у него жвачка во рту была? Что он там поцеловал жену и помада на губах осталась? Что он имел в виду? Он знал, что я говорю много разных слов, которые Богу не угодны, и увидел того Бога, восседающего на престоле, который все видит и который все слышит. И он говорит, я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. Потому что из наших уст исходит именно то, что там положено. Что мы в эту сокровищницу положили? Ничего другого. И ангел Господень помог ему очистить уста. Символически взял и пришпарил. Я представляю, когда он пришел домой, и жена спросила у Исаия, где ты был, дорогой, сегодня? Как где? В собрании. Что с твоими губами? Ты никуда больше не заходил? Ты ни с кем не дрался? Ангел прижег. Я не думаю, что она ему поверила. Такого никогда не было, ни до этого, ни после этого. Но он это запомнил. Это был символизм того, что очищено сердце твое. И вот апостол Павел, смотрите, 25 стих, начинаем рассматривать этот отрывок. Он снова использует это слово «поэтому», отвергнув ложь. Отвергнув ложь, или другими словами, удалив ложь. Слово «отвергнуть» значит «выбросить», «отрезать», «удалить», «исключить». Подобно тому, как выбрасывают мусор из дому, подобно тому, когда выбрасывают грязную какую-то вещь после человека, который, допустим, болел проказой. То есть это категорическое отвержение того, что опасно и то, что абсолютно вредно. Я уже начал говорить о том, чтобы мы держали в фокусе внимания, о том, что здесь борьба идет, влияние сатаны и Духа Святого, которые, кстати, друг другу противятся. И вот почему Павел говорит, отвергните ложь. Почему? С одной стороны, потому что сатана – отец лжи. Он источник всякой лжи, которая приходит. Он тот, кто распространяет искаженную информацию о Боге. Одних людей он убеждает в том, что Бога нет. Других людей он убеждает в том, что Бог есть, но вот одевает на человека какие-то очки, и человек понимает, что это добрый Бог, никогда никого в ад не отправит. Другие по-своему Бога как-то воспринимают, думают, что Бога можно манипулировать. Это некий такой Санта-Клаус, Дедушка Мороз, который подарки присылает. Только хлопни в ладоши или сделай молитвенную какую-то позицию, да, он тебя услышит, отреагирует на твою просьбу. Это его задача. Друзья, не принижайте эту истину до того уровня, что как будто бы это вам известно. Если ему удалось безгрешного Адама с Евой, вот просто срубить как топором дерево, обольстив их в том, что у него есть, у человека есть перспектива жить независимо, о том, что показал, что Бог это человек, ограничивает в чем-то человека, запрещает, прямо на Бога клевещет и говорит, что Бог сказал, что вы умрете. Я вам вот обещаю, что вы не умрете. Мы для него не представляем особые угрозы, особые трудности, чтобы нас обольстить. И он занимается этой ложью постоянно. Он лжет о Христе, он лжет о Писании, он лжет о Церкви, он лжет относительно рая, ада, вечности. Это его задача. Поэтому Павел говорит, если вы допускаете в своей жизни и практикуете ложь. Мы сейчас поговорим о некоторых формах лжи. Вы даете место дьяволу. Вы становитесь косвенными соучастниками и проводниками его дел. Посмотрите даже беглый взгляд на то, чем наполнен мир. Если вы замечаете, что со школьных лет нас и не учили обманывать, да, но этот обман был присущий, то когда мы стали взрослыми людьми, А я думаю, многое говорить не приходится, что этот мир, он функционирует в системе лжи, да? Давайте беглый взгляд такой. Возьмем с Олимпа, с Бомонда, политика. Не зря кто-то назвал политику хитросплетенное лукавство. Вот там, где нет чистоты, нет прозрачности, люди заключают договора, подписывают документы, ставят печати и их не исполняют. Я вернусь к нейтральной ситуации, которая была в период фашистской Германии, когда с Советским Союзом они подписали пакт о ненападении друг друга на 10 лет. Помните? Документ был со всеми подписями. Министры присутствовали. Взяли его, этот документ порвали, и его использовали для того, чтобы усыпить бдительность и просто атаковать. И таких примеров огромное количество. Посмотрите на спорт, на эту сферу. Сколько сегодня поддельных чемпионов, которые благодаря, я не знаю сказать, или по причине анаболиков, разных запрещенных препаратов, они завоевывают золотые медали. Посмотрите на шоу-бизнес. Сколько фальши на сцене, когда поют под фонограмму. И люди платят деньги за обман. И аплодируют. И счастливы быть в этом концерте или у этого человека увидеть. Да. Посмотрите на образование. Сколько там лжи. Сколько купленных дипломов. Сколько псевдоученых. Сколько людей, которые не учились честно. Сколько людей, которые списывают. Сколько людей, которые просто извращают эту систему. Посмотрите на бизнес. Как там люди надувают друг друга. Я не знаю, как вы, но у меня всегда есть чувство какой-то осторожности, когда я на рынке оказываюсь. Когда незаметно тебе покупают какую-то вещь. Дома ты обнаруживаешь, что тебе продали какую-то вещь, и она уже скотчем обмотана, либо ниточка где-то дошита, либо положили среди красивых там апельсин или еще чего-то, одну какую-то гнилую штучку. Это обман. Это надувательство, это ложь. Эта система по-другому не будет работать. Она рухнет. Она просто перестанет существовать. Посмотрите на юристов, как они лгут. Посмотрите на медицину, сколько фальшивых лекарств продает. Посмотрите на социальные сети, которые сегодня поражены вот этой фальшивкой, когда люди выставляют свои фотографии. Внутри он несчастный, но выставляют фотографию, во-первых, отфотошопленную такую, где ни одной морщины, у женщины 89 лет, она выглядит, как будто бы ей очень молода, да, но я беру крайности такие. Люди счастливые. Люди, которые едут на природу, семья, где они там переругаются из-за какой-нибудь еды, а потом фотографируют друг друга и выставляют в социальные сети, чтобы показать, как мы весело провели отпуск или выходные дни. В маленьких деталях это ложь. Но знаете, самая страшная ложь, вот которую сатана преследует и использует, это ложь в сфере религии. Ладно, если вы попались на поддельных билетах, и вас не пустили на чемпионат мира по футболу, либо вы купили вместо лекарства просто какой-то там мелок или глюкозу какую-то, но еще полбеды. Обидно, досадно, но вы понимаете, да? Но если обманули душу человека, если ему представили не тот путь спасения, если ему представили не того Христа, не того Спасителя, это трагедия. Сатана – отец лжи. Он распространяет эту ложь. Поэтому сам Христос в последней книге Откровения 21:8, он прямо говорит: «Лжецы Царствия Божьего не наследуют». Там есть целый список людей, но лжецы там отмечены как та категория людей, которые Царствие Божие не наследуют. Когда Павел говорит о лжи, речь идет, на мой взгляд, речь идет о каком-то широком таком спектре лжи, чем просто какая-то явная, конкретная неправда, которую можно легко разоблачить. Что бы вы добавили в эту категорию лжи? Вот как вам кажется, чем коварна ложь, которую мы, может быть, иногда не называем даже ложью? Искажение каких-то фактов. Преувеличивать что-то. Кстати, многие вот проповедники, евангелисты, как рыбаки, да, поймал вот такую рыбку, показывает, что вот такую рыбу он поймал. Даже когда ему руки свяжут, он вот покажет, что вот с такими глазами такая рыба была. Вот, если не удастся показать ее размер. А так и евангелисты могут рассказывать о том, что вот такое там пробуждение было, только никто не пробудился, никто не видел, никто не знает. Маленькие детали, где люди преувеличивают, либо преуменьшают. Заметьте себя, друзья. Я один из вас. Заметьте. Когда у вас температура 37,1, сколько вы говорите? 36,9? 37,5. Сразу накидываем, округляем в ту сторону. Почти 38. Если нам просто плохое настроение, мы говорим, я приболел. И спрятались. Маленькие детали преувеличивать, преуменьшать, искажать факты, искажать какую-то действительность. Говорить, может быть, о человеке, говоря, может быть, о его какой-то тайне, когда человек просил не говорить. Все это сфера лжи. Но Павел не останавливается в абстрактных понятиях и говорит, перестаньте лгать. Послушайте, 29 стих. Давайте посмотрим. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Категория гнилых слов, или вообще, может быть, начать с того, что гнилые слова – или фраза «гнилое», оно относится к чему-то протухшему, испорченному. То, что вызывает зловоние, это тогда, когда мясо, рыба, вот какие-то другие овощи или фрукты, когда они уже испортились, их просто нужно выбрасывать, потому что от них зловоние. Вот Павел использует это слово. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Я думаю, что вы немножко озадачены тем, что попадает в категорию гнилых слов. Как вы думаете? Гнилые слова, возьмем вот эту вот такую негативную сторону. Это пошлые шутки. Это аморальные анекдоты. Это вульгарные слова. Это разные фразы и выражения мира, чего угодно, в которых есть какой-то двойной смысл, двойной какой-то подтекст, в котором содержится что-то гнилое, мирское. И вот Павел объединяет категории уст наших «перестаньте лгать» и «перестаньте источать или распространять какую-то гниль из ваших уст». Я думаю, вы со мной согласитесь, если поймете, и то, что Иаков говорил в 3 главе, да, что контролировать свой язык, свои уста очень сложно. Он говорит, что это неудержимое зло. А просто иногда говоришь быстрее, чем думаешь, и не можешь это контролировать. И потом уже это выскочило из твоих уст, но уже слово вышло. Более того, он говорит, что этот язык исполнен смертоносного яда. То есть он деструктивен сам по себе. Понимаете, мы функционируем друг с другом посредством речи. И наше влияние друг на друга, оно основано посредством передачи речи. Хорошо, когда перед нашими глазами есть не просто повеление или запрет «не говорите», но у нас есть способность этого не делать. И у нас есть научение Павла, у нас есть альтернатива. Если вы просмотрите тоже логику его, то когда он говорит «не делай этого», а вот что должно быть. Переключись с этого на это. То есть вытряхни свой карман грязный, мусорный, какой-то там негодный, вычисти его и положи туда что-то другое. И вот мы возвращаемся снова к 25 стиху. Посмотрите. «Не говорите ложь или отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Говорите каждый истину ближнему своему. Вот акцент можно было бы сделать на то, что, друзья, это не касается только тех, кто за кафедрой стоит. Это касается абсолютно каждого человека, который находится в теле Господнем, чтобы мы говорили каждый истину ближнему своему. Говорить истину, мы сейчас посмотрим, что это тоже не совсем однозначный такой тезис. И это не значит, что вот просто душу свою вывернуть наизнанку и говорить абсолютно все, что мы думаем. Говорить истину – это быть конкретным человеком, когда ваше «да» есть «да», и ваше «нет» есть «нет». И мы понимаем, что когда человек говорит подобное «да» или «нет», я ему просто-напросто, этому человеку, верю. Другими словами, это наше решение – выйти из сферы или из этой фазы лжи и стремиться к тому, чтобы говорить истину. Если, например, да, вот я уже упоминал, вы проспали на работу, не нужно придумать, что троллейбус задержался, или была какая-то пробка, или еще что-то, если этого на самом деле не было. Скажите честно, пусть вас отругают, я проспал. Если температура 37,1, не нужно говорить, что 37,5. 37,1. В маленьких деталях нужно быть конкретным человеком, нужно стараться выйти из этой сферы лжи. Поэтому Павел говорит, отвергнув ложь, выбросьте ее, даже не думайте ей пользоваться. Начните говорить истину друг другу. Вот что интересно. Еще одна причина. Потому что мы члены друг другу. Я посмотрел греческое слово «члены» или «части тела». Оно дословно звучит так «мелос». «Мелос». Это этимология или производное слово, которое мы сегодня имеем, «мелодия». «Мелос» как «часть» и «ода», как песня или поэма, да, вот, оно получило «мелодия». То есть сама мелодия, да, вот это вот музыкальное единство, это вот некая гармония, это своеобразный оркестр, у которого каждого свой инструмент, и он, когда одновременно начинает играть, есть понятная, разборчивая мелодия. Поэтому представьте, если в церкви люди начнут говорить ложь друг другу и жить во лжи, это будет не симфония, не мелодия, а какофония. Это будет безобразие. Другая иллюстрация. Представьте, если наши глаза будут мозгу посылать информацию неправильную, например, неправильное расстояние к бордюру, который вы хотите переступить, или лужа какая-то, или если человек едет за рулем, там какой-то поворот, а вам глазки говорят «вперед, прямо, все в порядке». Если уши передают в мозг неверную информацию, если восприятие тела к окружающей среде, да, к температуре, к раскаленному какому-то предмету или к острому предмету, или к чему-либо другому передает организму неправильно, это будет трагедия. Мне очень нравится характер Павла. То, что он писал, то он исполнял в своей жизни сам. Вот иллюстрация о нем самом. Помните этот случай, когда Павел оказался за одним столом с апостолом Петром, там был Варнава, там пришли братья из Иерусалима, они трапезничали, мирно общались, радовались. И вдруг Павел что-то заметил, что в этой мелодии есть какая-то фальшь. То есть он заметил, что Петр подает ложный сигнал. Петр начал лицемерить. Если вы хотите более точную историю прочитать, Галатам 2 глава. И вы увидите, что Павел, как дирижер, сказал: «Стоп, стоп, стоп! Вот на этом останавливаемся, дальше не идем». Почему? И он говорит: «Я при всех Петру сказал, если ты, будучи иудеей, живешь по-иудейски, но в культуре язычников, ты начинаешь себя в одном случае вести как язычник, но когда пришли евреи, вдруг ты переключаешься и ведешь себя как еврей, это грех». И вот что он сказал: «Я заметил, что он поступает, смотрите, не по истине евангельской». Павел не обличил Петра в том, что он Новый Завет не так им трактовал, что он какую-то доктрину не так излагал. В этом поведении Павел заметил, что это было не по истине евангельской. И он понимал, что вот эта проблема, она может захватить умы и сердце других людей. Он говорит, что даже Варнава, помните, был увлечен его лицемерием. Вот это вот та мелодия, которую Павел пытается создать или научая церковь, пытается сделать, чтобы люди могли правильно гармонировать друг с другом в этой сфере. Я снова, друзья, хочу повторить, что говорить истину – это не значит говорить все, что вы думаете и чувствуете. Мне один пастор как-то с болью в сердце сказал: «Ты знаешь, говорит, у нас есть такие откровенные, честные люди, что некоторые подходят и говорят прямо, искренне: „Я тебя ненавижу“». Что ему остается сказать? Он говорит: «Ну, я им говорю, я себя тоже ненавижу. Я тоже борюсь с недостатками в своем характере». Начните в таких деталях говорить друг другу все, что вы думаете о том, как проповедуют, как поют, как многие другие сферы в жизни церкви происходят. Это будет трагедия. Это будет трагедия. Поэтому, говоря призыв о том, что говорите истину друг другу, не подразумевает, что вы можете говорить друг другу все, что вы друг о друге думаете. Есть хорошая фраза на этот счет, что люди, когда говорят друг с другом на чистоту, в конце концов получается, что они облили друг друга грязью. Вроде бы они открывают друг другу сердце: «Я скажу тебе все, что я о тебе думаю». А в итоге каждый остается запачканный, потому что там есть оскорбление, а не ободрение, там есть колкость какая-то, а не мягкость и доброта, там есть деструктив, а не какое-то созидание. Поэтому Павел призывает к тому, чтобы мы говорили истину друг другу. Еще один момент, друзья. Это касается церкви. Как быть среди неверующих людей? Есть два текста, которые немножечко неординарны, немножечко, может быть, непривычны мы к ним никогда, или, может быть, очень-очень редко обращаемся, что говорить истину неверующим людям нужно с особой осторожностью. Ну, например, в виде вступления. А если у вас неверующий сосед спрашивает: «А сколько у вас в церкви человек? Как у вас там вообще финансовая жизнь? Я слышал, что в церквях там напряжение, разделение. Как у вас?» И вы вспоминаете текст Ефесянам 4:25. «Отвергнув ложь, говорите истину». И вы начинаете говорить: «Ну, того отлучили, тот на замечании, затем наблюдают, а там несколько семей между собой уже 5 лет в ссоре, никак не могут помириться. Так, в принципе, нормально, но пойми, мы люди как люди. Того пытаются, там это, а с деньгами у нас вообще завал такой полный, мы в долги влезли». И вы искренне вот порадовались, да, вот с тем человеком. Я не думаю, что неверующим людям нужно открывать истину о том, что происходит внутри церкви. Подтверждение этому, я не буду читать, я вам просто дам ссылку. Первая книга Царств, 16 глава. Я вам просто немножечко прокомментирую, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Это тот случай, когда Бог призывает Самуила и говорит: «Иди в Вифлеем и помажь другого царя вместо Саула». Читая эту историю, на что мы обращаем внимание? На то, что Самуил пошел, ищет среди большой многодетной семьи царя. Бог ему говорит, что я не смотрю на внешность человека, да, я смотрю на сердце, это вы так смотрите, вы так определяете. Но мы упускаем кое-что. Самуил не хотел идти. Помните, по какой причине? Он должен был пройти через город, где жил Саул, через столицу, чтобы спуститься на юг. И он понимал, что его фигуру, персону заметят рано или поздно. Либо тогда, когда он вышел из рамы, либо когда он из Вифлеема возвращался в раму. И он говорит: Саул убьет меня, если узнает, что я иду помазывать другого царя. Помните, что сам Господь говорит? Скажи, что ты идешь в Вифлеем для жертвоприношения. Соверши там поклонение. Полную версию Самуил не должен был рассказывать. Саул не должен был знать об этом. И это логически, это правильно, и это абсолютно нормально. И это защитило дом Давида, это защитило самого Давида. Мы не знаем, были ли вопросы к Самуилу, но смотрите, сам Бог научил его, что ему сказать по отношению к нечестивому царю, если вдруг он должен был что-то спросить. Здесь нет лжи, но здесь есть информация, которая не должна 100% ложиться в уши тех людей, которые не должны слышать. Если бы это был один пример, можно было бы подумать, что это исключение. Но есть еще один яркий пример в книге пророка Иеремии, 38 глава. Запишите себе, можете всю эту главу тоже перечитать. Там очень похожая ситуация, когда а царь Сидекия приглашает Иеремию и говорит: слушай, скажи мне честно, вот как есть, что ждет меня и что ждет Иерусалим? И он ему рассказывает: если ты выйдешь из Иерусалима и сдашься вавилонянам, они сохранят тебе жизнь, семье твоей, народу этому, и город не будет сожжен. Но если ты останешься и будешь сопротивляться, все будет наоборот. Ты погибнешь, город будет истреблен, и Иерусалиму придет конец. И он просит Иеремию: Иеремия, сейчас ты выйдешь, и князья спросят у тебя, зачем ты ко мне приходил, о чем мы говорили. Скажи им, что ты приносил прошение о том, чтобы тебя не посадили в тюрьму особого режима, да, он в яме сидел, а чтобы тебе облегчить участь там, общего режима. Он на самом деле, Иеремия, пришел попросить прошение, чтобы ослабили этот режим. И когда он только вышел, князья сразу: иди сюда, о чем вы говорили с царем? Иеремия ему говорит, им говорит: я просил прошения, чтобы меня не отправляли в такое суровое место наказания. Я вас просто, друзья, знаете что? Хочу слезно попросить, в силу вашей духовной, я не знаю, зрелости или уровня, правильно пользуйтесь этим механизмом. Потому что если в незрелом сердце вы будете понимать, сегодня нас учили об истине, говорить истину. Что вы вынесете? Так говорить ее или не говорить? И в каких случаях говорить, а в каких не говорить? Когда это все смешается вот здесь, и вы начнете ближнему своему, в церкви своей, либо вываливать на него все, либо сокращать эту информацию, то, когда вводит человека в заблуждение, это будет путаница. Это все зависит в силу нашей, ну, я бы сказал, духовного роста, да, вот силы какой-то. Кстати, один из примеров. Если, скажу так, неусвоенная истина, да, истина для незрелого сердца или необращенного человека, вот сказанное неуместно или сказанное не вовремя, не тактично, она может принести больше вреда, чем пользы. Если, например, у незрелого человека какая-то трагедия в семье, и умер кто-то из близких, или он тяжелейшей болезнью заболел, вы откройте Писание для того, чтобы утешить. Вы прочитаете истину, но когда вы скажете: «Ты знаешь, друг, не расстраивайся, в Писании сказано, все содействует ко благу». Это правда. Но человек незрелый, он не поймет, что в данном случае ему содействует ко благу. Он это воспримет как насмешку какую-то. Он воспримет как какое-то издевательство над его ситуацией. Вы понимаете? Поэтому призыв Павла к тому, чтобы мы отвергли ложь и удалили всякие гнилые слова из нашей жизни, он первоначально доступен и понятен. Может быть, я вас запутал. Но я вам хочу сказать, что вот эти вот вещи, они не являются вот черно-белыми, знаете, вот квадратно-гнездовыми, что их легко просто понять. Если я чувствую по отношению к человеку что-то, то я должен ему говорить истину. Будьте осторожны. Если говорите истину, мы выше читали в 15 стихе, говорите истину с любовью. Вот мы добираемся до 29 стиха. Здесь Павел указывает на, мы кратенько посмотрим, на две характеристики богоугодной речи. Когда мы говорим эту истину, когда мы эту истину в словах наших принимаем. Давайте мы прочитаем 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Смотрите. «А, только доброе». Для чего? Для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Итак, первое. Наша речь, она должна быть назидательной или дословно созидательной, конструктивной для нашей веры. Вы понимаете, да, что речь не идет о том, чтобы мы друг с другом разговаривали библейскими текстами. Сколько лет тебе, брат возлюбленный? 5 лет, как я родился свыше. Как насчет твоей семьи? В моей семье 50 братьев и сестер во Христе Иисусе. И вот, дойдя до какой-то глупости, да, когда мы спустились бы на такой уровень, не об этом речь идет. Для назидания в вере, тогда, когда я думаю, что мои слова будут конструктивными для человека, возможно, нужно будет брата или сестру обличить, если он, возможно, не видит уклон какой-то в сторону. Потому что, помните, Иаков говорил, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Мы можем избегать греха какого-то, чтобы не сделать чего-то плохого. Но грехом может быть то, когда мы знаем, что нужно сделать хорошее, и его не делаем. Точно так же в отношении речи. Если я явно вижу, что мой друг, мой близкий человек, да, которого не хотелось бы ранить, где-то начинает проявлять какую-то греховность, благом будет, назиданием, когда вы ему честно, с любовью скажете: «Друг мой, это неправильно. Вот как правильно». Утешить человека, когда он скорбит, ободрить человека, когда он унывает, научать тому, чего он не знает, в этом красота чистоты речи. Вы улавливаете? Павел не говорит ни о чем другом. Я быстро 2 текста прочитаю. Притчи 15:7. «Уста мудрых распространяют знания». Притчи 15:23. «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя». Второе, то, что здесь сказано о богоугодной речи. Первое было – это назидательная речь. Второе – благодатная речь, где Павел говорит, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Буквально кратенько напомню, что Иисус говорил о книжниках, фарисеях, о людях, которые пытались изобразить правильную речь. Но Он говорит: «Как вы, будучи злы, можете говорить доброе? Вы не сможете. Вы не сможете проявлять в вашей речи что-то благодатное». Так вот, благодатная речь – это добрая речь, это мягкая речь, это речь, в которой нет двусмысленности. Это речь, движимая любовью. Еще 2 текста. Притча 25:11. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах слово, сказанное прилично. Псалом 36:30. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. И вот замыкается вот эта вот цепочка, этот круг. 30 стих. И не оскорбляйте Духа Святого. Мы думаем, что оскорбить Духа Святого – это нужно впасть в какой-то тяжкий грех. Оказывается, все намного ближе, все намного банальнее. Это наша речь, наши слова, наше общение друг с другом. Потому что Дух Святой живет в нас, Он наш Искупитель. Вы запечатлены Духом Святым в день искупления. Он видит через нас, что мы видим. Он слышит через нас то, что мы слушаем. И Он понимает через нас, что мы говорим. Поэтому все, что Он усматривает, что это ложь, хитрость, лицемерие, коварство, притворство, все, что не соответствует Ему, Он оскорбляется, потому что Он личность. И наоборот, как мы думаем прославить Бога в нашей жизни, когда мы начинаем говорить истину друг другу, как эта гармония, как эта мелодия для созидания церкви посредством просто правильного общения, причем каждого человека, о котором говорит Павел. Ну и перед молитвой, друзья, я хочу прочитать отрывок из первого послания Петра, 3 глава с 8 стиха. Кстати, Петр здесь комментирует или делает ссылку на 33-й псалом, это не личные мысли, размышления апостола Петра. Послушайте, как он оставляет своих слушателей. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство». Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Вот с 10 стиха. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне – против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Давайте помолимся. Отец наш, мы хотим прославить Тебя за Слово Твое, которое Ты нам послал, за Слово воплощенное, за Господа Иисуса Христа, который обитал с нами, с людьми, который объяснил нам Тебя. Благодарим Тебя также, Отец, за слово написанное, которое Ты нам послал. Слово понятное сегодня и доступное. Благодарим Тебя за наставление, которое мы можем изучать из этих повелений апостола Павла к Ефесской церкви. Они сегодня напрямую касаются нас. Мы признаем, Господь, что во многом мы погрешаем своими устами. Во многом мы хотим быть похожи на этот мир, чтобы мы не казались какими-то странными или чудаками. Мы используем разные слова, фразы, выражения, поведение для того, чтобы быть частью, понятным и доступным этому миру. И в этом мы грешим. Боже, прости нас за то, что мы не думаем о том, чтобы прославить Тебя через наши уста, чтобы там не было никакой гнили, пошлости, грязи, двусмысленности, чтобы там не было ничего такого, что огорчает и оскорбляет Духа Божьего, живущего в нас. Пусть эта сфера нашей жизни станет правильной, уместной, зрелой, чистой, чтобы через нас, Господи, исходили слова благодати, приправленные солью, способные к созиданию, назиданию, к доброте и благодати. Мы признаем, Господи, что многим из нас это не под силу, но Дух Божий, живущий в нас, да направит нас, да исправит нас, да начнет в нашей жизни эти славные преобразования. Мы знаем, что мы можем это сделать, потому что мы новое творение. И Ты принес в нашу жизнь новую жизнь, славную жизнь, чистую жизнь и красивую жизнь. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты был с нами в это время. Благодарим Тебя за обилие Твоей милости, благости ко всем нам. Милость и мир, Господи, да пребудут с нами, когда мы разойдемся. Рука Твоя да будет в помощь нам, и наша жизнь да будет благословением для окружающих нас людей. Мы молимся во имя Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь.